Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это среда. 18 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы продолжаем с вами наши встречи, да, обсуждаем то, что происходит, и различные другие темы, которые можно, соответственно, обсудить или нельзя обсудить. В общем, все как обычно, ничего нового. Как обычно, техническое объявление, хотя вот Иван Юрьевич пишет, может быть, Таджикистан и Афганистан обсудим? Что-то там намечается. Не знаю, честно говоря, не видел эту повестку, не видел, что там начинается. Может быть, посмотрю. На сегодня, честно говоря, нет у меня данных, что там начинается. Вот, обсудим, как обычно, темы, которые сегодня происходили, обсуждались, попали в новости. Итак, технические объявления стандартные. Значит, у нас для желающих видеотрансляции существует видеотрансляция ВКонтакте. Адрес можно взять в Телеграме. Радиостанция «Говорит Москва». Говорит МСК, собственно. Радио «Говорит МСК», телеграм-канал наш. Вот, либо в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Русскими буквами «Говорит Москва». Там есть чатик в трансляции ВКонтакте. Да, у меня на странице тоже можете взять. Я себе ее добавляю, эту запись. Там есть чатик, можно в чатик писать. Особой популярности пока не пользуется. Но с чего-то надо начинать. Я помню, когда-то и на других площадках были скромные цифры, а потом ничего, люди как-то попривыкли и так далее. Также есть трансляция в Телеграме, кому удобно, да, кому удобно там. Вот, значит, Глеб говорит, по поводу таджиков готов позвонить, но давайте позже, я не в курсе там проблематики, сегодня другим глава была занята и намерен это с вами тоже обсудить все. Там многоцветие есть по Эрдогану и Швеции, и с Финляндии, да, это... Об этом хочется поговорить отдельно, откладывала несколько дней тему, она вот достаточно богатая. И там и про курдов, и про Фетхуллаха Гюлена, про вот это все. Вот, ну, есть тема к обсуждению. Но начнем мы со стандартной нашей погоды. Вот кондуктор пишет, Вильфанд заболел. Честно говоря, не видел этого сообщения. Пусть выздоравливает. Пусть выздоравливает, а кто еще нас будет радовать различными прогнозами. Кстати, на улице солнышко, вроде не холодно. Обещали, что холодно совсем будет. В общем, что нам обещает руководитель прогностического, не побоюсь этого слова, центра метео Александр Шувалов? Он говорит, что в принципе холодная погода сохраняется. В принципе, холодная погода сохраняется, но с небольшими нюансами, да. Не хочется рассказывать вам анекдот про нюансы, но, в общем, ладно. В четверг слабый дождь, не очень продолжительный, солнце будет пробиваться. В пятницу, субботу и воскресенье осадки не ожидаются, а вчера, кстати говоря, ожидались. Воздух будет прогреваться до 15 градусов максимум. И в начале следующей недели опасаться дождей также не стоит. Температура до 15. И где-то с 23-24 можно ожидать возвращения к рубежу 18-20 градусов, но с кратковременными дождями. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус был более красноречив. Есть приметы, которые носят физический характер, хочется сказать, и наносят физический урон. Из серии «Птицы летят низко к дождю», тут понятно, можно не объяснять. А если дым из трубы строго вверх поднимается, то будет морозная погода, тоже понятно почему. А вот почему синоптик нам какую-то ерунду рассказывает вместо четкого прогноза, мне непонятно почему. Ну ладно, вернемся к цитате. А приметы по датам, абстрактно скажу, если 1 мая снег, значит 1 июня жара, и наоборот, такие приметы не работают. В общем, если синоптик нам рассказывает какую-то чушь, значит, по хорошую погоду ждать не нужно. Вот я делаю вывод, да, из этого посыла такой. В метеорологии таких зависимостей нет. Холодная весна вовсе не гарантирует жаркое лето. Ну, отец родной утешил. Утешил. Ладно. Алла Северная Тушина, что-то в жизни у нее случилось, видимо. Второй день она нам задает повестку такой... финансовой справедливости. Каждого человека, который к нам дозванивался с какой-то мыслью, с какой-то идеей, с каким-то мнением, она мне писала, говорит, спросите, вот по голосу вот этот товарищ подозрительный, он кажется, что совершенно точно не платит налогов, а вот этот вроде честный, говорит не очень четко, но, судя по всему, налоги-то платит. И вот почти по каждому она вчера так писала, писала в наш телеграм-бот. Кстати говоря, я же забыл сказать про телеграм-бот вам. Итак, что такое телеграм-бот? Это способ взаимодействия с ведущим. Для того, чтобы, соответственно, ведущему написать через телеграм, надо поиском найти бот. Называется он, говорит, МСК-бот. Прям поиском в телеграме вбиваете. И сможете писать. Подключаетесь и пишете. Либо смс-сообщение можно написать по номеру +7 925 88 88 94 8. Так вот, через бот Алла пишет сегодня. Начинайте лучше не с погоды, а с выяснения, кто увиливает от уплаты налогов. А когда научатся платить, тогда и к верхам с претензией. Продолжите обсуждение про медицину. Очень интересно было с предыдущего часа. Не могу я Юрия вернуть. Юрий уже уехал, а я, собственно, не слышал сегодня, что вы там обсуждали. Значит, Леос Фобос Вильфан, с такими заклинаниями давно должна быть отличная погода. Согласен с вами, кстати говоря. Но синоптики, это же близко где-то к магии, да? И предсказания эти погоды, да, это же прогнозы, это же предсказания, по сути. Поэтому, наверное, да, какие-то заклинания здесь должны работать. Вильфанд заболел, вот прогнозы и не сбываются. Всем здоровья, Александру эфира. Кстати, Виталий Фили, оказывается, мой сосед и налоги платит. Записал. Вы согласны, что сейчас чудесная погода и нужно, чтобы она подольше продолжалась? Вы знаете, я не знаю, честно говоря, что нужно. У всех разные воззрения на эту тему. Вот, но... Скажем так, мейнстрим, заданный Аллой, да, наверное, будем применять. Вот если человек рассказывает про рептилоидов, скорее всего, никаких налогов он не платит. Да. Вот будем, это будет нашим таким мерилом здравомыслия. Вот, я, если что, на всякий случай налоги плачу. Правда, по-моему, там на несколько дней что-то в этом месяце задержал, надо посмотреть. Так, ладно, вторая наша рубрика такая, ставшая экспериментальной, но пока еще вот с перерывами держится. Дмитрий Анатольевич Медведев и его телеграммы, назовем это так. Значит, вчера нам не о чем было говорить в этой рубрике, потому что за выходные сумрачный гений ничего не родил. Вот. Но во время эфира, ближе к вечеру, соответственно, вышел пост. Я о нем вам сейчас доложу. Иногда к нам дозванивались слушатели из этого места, которое упоминает Дмитрий Анатольевич Медведев. И вовсе это не то место, о котором вы сейчас там хихикаете у себя за рулем. Это город Саров. Что пишет Дмитрий Анатольевич? История ядерного центра в Сарове навсегда связана с именами тех, кто создал ядерный щит нашей страны. Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую войну. Мы такой ситуации не допустим, но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ, отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству. Мы должны поддержать нашу науку в условиях санкций. Будем наращивать импортозамещение, внедрять оригинальные отечественные разработки, готовить перспективных специалистов. К этой работе в качестве заказчиков и организаторов должны подключиться крупные государственные корпорации и частные предприятия. И, конечно, мы открыты для научно-технического сотрудничества с дружественными нам странами. У меня вопрос, это реакция на заявку Швеции и Финляндии? Или еще на какие-то обстоятельства? На что, по вашему мнению, реагирует Дмитрий Анатольевич? Если у вас есть какие-то мысли по этому вопросу, то 8-495-7373-948. Валентин Джонсон нам пишет. Последнее время ядерная риторика лезет изо всех щелей. Отвечая, кстати говоря, на массу вопросов в Телеграме, которые пошли, я думаю, что Дмитрий Анатольевич платит до копеечки налоги. Все прям до цента. Нет, вряд ли он налоговый резидент, там, где нужно платить в центах, у нас уже везде в рублях. Вот, поэтому до копеечки последний он платит налоги. Вот, по поводу ядерной риторики, на самом деле, достаточно стандартная такая как бы штука, и здесь, конечно, не мы, скажем так, законодатели мод по поводу ядерной риторики, но, видимо, это реакция. Панк 13-й давно, кстати, не видел этого нашего радиослушателя, точнее, его сообщение. Вот спал человек раньше, и все было хорошо. Кто разбудил Д.А.? Как там у классика было, да? Какая сволочь разбудила Герцена, кому мешало, что ребенок спит, да? Вы, наверное, в этом контексте что такое, что-то такое имеете в виду. У нас есть звонок, давайте послушаем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Алексей Крылатко.
Здравствуйте.
Ну, скорее всего, больше все-таки... Ну, двояко и во внутреннее потребление, тем, что родина в безопасности на всякий случай, чтобы никто не переживал, но больше во внешнее употребление, потому что, ну, смотрите, на самом деле часто от развязывания больших войн останавливает именно общественное мнение, ну и так далее, более от агрессивной политики по отношению к кого-то с кем-то. Мы же видим, как мы сейчас, ну, мы россияне, и в частности наша власть просто демонизируется СМИ, в первую очередь именно СМИ западными, воздействие, ну, на их собственное общественное мнение с тем, что, ну, не такие уж русские хорошие, да, как, ну, как у нас 2018 год, там чемпионат мира пока был, там вроде все наоборот было, вот, надо это все дело перебить. Вот, по сути дела, мы вернулись к речи Черчилля, да, вот этой фултонской знаменитой, и уже к вычищению всех симпатизантов России, там, из всех видов деятельности СМИ, кино, шоу-бизнеса, спорта и так далее. Вот, соответственно, остается только одно, тогда приходится грозить людям страхом или чем-то подобным, потому что...
Ну, а принципе... давайте продолжим вашу цепочку рассуждений. У меня вопрос. Она, кстати говоря, вполне вот в логике обсуждаемого. У меня вопрос следующий. А зачем они это делают? Зачем они демонизируют там русских? Зачем они пытаются русскую культуру стереть? Зачем вот это все? Какая цель? И при чем, ну, здесь ядерные монологи или ядерные диалоги, ядерные вот эти обсуждения?
Ну, американцы же, в принципе, и рассматривали, особенно в 50-х годах, да, там, 60-х, возможность нанесения превентивных ядерных ударов именно по Советскому Союзу. Сейчас вот именно по этой точке зрения возьмем, да. И именно неприятие обществом не позволило, собственно, там, в начале
50-х годов... Вот, а ключевой момент, все правильно вы говорите, хотя про превентивный ядерный удар у них написано и недавно было, не только в 50-х. Они там обновили. Смысл в чем, да, я вот просто хочу точку эту важную, да, зафиксировать. Смысл в чем? Мы настолько плохие, что если придется, то по нам не жалко. И вот это называется работа с общественным мнением с той стороны, да. Вот это все происходит именно для этого.
Совершенно верно. Именно поэтому мы должны доносить, поскольку мы не можем никак, нам везде рот позакрывали, в том числе, если мы посмотрим, там в том же 50-м году, по-моему, я исследование смотрел, там было 40 крупных независимых изданий, ну, издательских домов, да, скажем так, то сейчас, по-моему, их там на последние 10 лет, я статистику смотрел, там 7 было, сейчас, может, еще меньше, да, вот именно конгломератов, да, которые единую политику партии вырабатывают. Вот. Ну, можно посмотреть, вот там, к своевременным выходам, там, как тендеры кто-то проводит по строительству ядерных станций, сразу снимается сериал «Чернобыль», да, каналом Disney. Ну, HBO, Disney, а который принадлежит этим как раз злосчастным производителям уранового топлива. Вот, на четверть. Вот, поэтому единственное, что нам остается, тогда приходится страхом то, что, ребят, если вы на нас полезете, вам будет хуже. То есть донести до западного обывателя, что на Россию лезть не надо.
Одно но. Согласен с вами, одно маленькое но. Западный обыватель не очень помнит, кто такой Дмитрий Анатольевич Медведев, не очень понимает, как искать его телеграм-канал, и, к сожалению, не читает на русском. А туда Дмитрий Анатольевич, я думаю, что не переводит. Не переводит, я думаю, что в оригинале его печатают специалистам, которые изучают это направление, в общем-то, и все. А это не для обывателя, обыватель не в курсе. Алла Северная Тушина о наболевшем. Просто они, западный мир, завидуют у нас тому, что 95% могут не платить никаких налогов за сдачу квартиры, и им ничего за это не будет. ЕА пишет нам, 25 лет прослужил в РВСН, много дежурил на кнопке. Прекрасно понимаю, что победителя в Третьей мировой не будет. Ядерное оружие нужно для того, чтобы ядерная война не началась. Как там было это сама? Может, жахнем? Обязательно жахнем. Обязательно, но потом. Российский вице-премьер Хуснуллин по цитате, которую нам предоставляет наш пользователь, слушатель Алишер, сказал следующее. «Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова поставлять электроэнергию и Украине, если за нее будут платить». Хуснуллин при посещении Мелитополя это говорит. Интересно, интересно, интересно. Опять от Дмитрия Анатольевича красную кнопку ФСБшники перепрятали, вот и он недовольствует. Ну, не ФСБшники, наверное, все-таки, а ФСОшники, ну да. Значит, есть еще звонки у нас. Да, здрасте, Виктор, алло.
А, добрый день, это Виктор 26,
да, Борис
Эфир. Александр, удовлетворите мое любопытство, не только мое, но и всех. Вот тут, значит, прошла информация в средствах массовой информации, тоже по вашему радио, что, значит, заморозили наши, как говорится, денежки, а в ответ мы тоже, как говорится, заморозили все активы, которые находятся у нас. Там на 700 миллиардов, там или еще там что-то, чего-то. Но это ладно, заморозили, хорошо, там больше, тут меньше. Мне такой вопрос очень щекотливый.
Когда нам с вами раздадут? Никогда.
Да, да нет, это дадут вы, не это самое, вы не угадали, я другое. Так нечего, как говорится, плакать вслед, да, и они еще, значит, в ответ не будет переводить, значит, это самое, доллары в другие страны. Вот, ну ладно, значит, заморозили, тогда нечего плакать.
А в чем вопрос?
В 20 миллиардов ушло, позапрошлом году 60 миллиардов ушло, значит, дело что-то там имел. Почему, значит, тут можно заморозить, а до этого нельзя было заморозить? Вот в чем вопрос, понимаете?
Это вы к кому обращаетесь? Ко мне или к западным странам, которые что-то заморозили?
Ну вот я говорю, то, что говорят, что вот ушло деньги, а вот тут взяли и заморозили. А почему же они не сделали это раньше-то? Чтобы, как это, денежки не уходили за рубеж. Вот в чем, как
это, кто они-то? Фишка. Кто они-то?
А, ну, в средствах массовой информации все говорили, что...
Они только заморозили западные активы. То есть вы, ну, считаете, что надо было западные компании взять и к ногтю заранее, да? Чтобы ни копейки.
Почему запад?
Ой, давайте, ладно, по теме. Я понимаю ваше желание обостренное понять, когда деньги Макдональдса, это самое, у нас с вами в карманах окажутся. Ну, все-таки не об этом. Стас считает, что Виктор 26 налоги платит. Я, честно говоря, думаю, что он не знает, что это такое. Ну, возможно, я заблуждаюсь. Так. Итак, Медведева обсудили. Еще хотел с вами еще обсудить. Глеб рвется с правдой жизни. Мартин Силен спрашивает, когда пойдем грабить Макдаки? Никогда они скоро Макдаками быть перестанут, судя по новостям. Кстати, будут называться как-то иначе. Я вам рассказывал, да, я был в Донецке, в этом, в Донмаке. В каком? В 15-м году, что ли, да? Ну, тот же Мак, только его называется по-другому. Да, Глеб, слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да, гасите радиоприемник и рассказывайте, да.
Слушайте, я просто был поражен. Вчера вечером разговаривал с братом по телефону. Значит, он сегодня должен был поехать, он в Поволжье живет, он сегодня должен был поехать отвозить документы. Значит, он закончил высшее учебное заведение, лейтенант юстиции, прокурор. И он очень хочет быть военным прокурором. Но в вооруженных силах его лычки не канают. То есть он отслужил на авиабазе по срочке в Канте, был там охранником, старший сержант. Вот у него, то есть он в вооруженных силах ни капли не офицер. Значит, поступает сейчас в МБРП простым рядовым. Ну как простым рядовым? Вот у него есть, значит, ручки старшего сержанта. 2,5 месяца. Он говорит, 100 парней было в МБРП в этом. 18 из них 200-х, каждый из них привезли в гробах 12 миллионов рублей.
Домой. Вот ведь слушатели рассказывают, что эту историю второй раз рассказываете уже.
Да. Я сегодня уже Евгений рассказывал, просто...
Да, давайте тогда, поскольку это мимо нашей темы, я думал, что вы нечто новое. Как бы сигнал принят. Значит... Еще хотел про одного спикера сегодня вам. Не является это частью нашей, скажем так, постоянной повестки, но сегодня было интересно. Проходит такая штука, как марафон общества знания, и там происходит масса интересного, но только почему-то в перископы журналистов это не попадает. Не понимаешь, почему. Вот вчера там Лавров выступал, из него дернули одну фразу и таскали по всему интернету. Сегодня выступал Кадыров, из него тоже дернули две фразы и таскали по всему интернету. Я посмотрел полностью это дело, да, и выписал себе. Там еще другие спикеры были, там вообще вот за три дня больше 200. В общем, мероприятие крайне интересное, жалко, времени мало. Вот, ну вот Кадырова я и Лаврова вчера, и Кадырова сегодня я послушал. Вот, и... Взяли две фразы, да, в новостях болтают туда-сюда, да, вот, и, собственно, что интересно мне показалось, да, значит, правда ли будет мобилизация, никто не должен объявлять мобилизацию, мы сами должны мобилизоваться, объединиться вокруг страны и президента. Дальше, ребята очень хотят участвовать в СВО, там же сатанизм, будет бескультурье. Они против культуры и религии. Мусульманин обязан воевать против них, даже если нет приказа. Но у нас этот приказ есть. У наших ребят улыбки на лицах. С удовольствием уничтожают эту нечисть. Для чеченских подразделений навести там порядок абсолютно не проблема. Дальше. Устами великих, да, рубрику можно назвать. Кстати, может, так и назовем. Руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Мы сегодня не воюем не против Украины и нацистов, мы воюем против НАТО. Нам нелегко, но мы докажем еще раз, Россию нельзя победить. Я боюсь санкций Всевышнего и президента, остальное ерунда. Так. Самый главный враг для нашего государства — сатанизм. Они делают все, чтобы нас расчленить, чтобы мы забыли культуру, историю героев. Видим ведь, как на Украине сносят памятники, как в Польше поступили с послом. Это бесчеловечно, это сатанизм. Рамзан Ахматович Кадыров из ненапечатанного. Вот, что еще из такого бы показалось? Нет, это не Песков, Панк 13 пишет. Это Рамзан Ахматович сегодня на марафоне общества знания выступал с таким достаточно пространным объявлением. Вот я вам ключевые цитаты привел. Мне понравилось, честно говоря. Это нетипично настолько же, насколько нетипично для Дмитрия Анатольевича писать вот в Телеграм то, что он сейчас пишет, да? Вот. И, собственно, это привлекает внимание, поэтому я ваше внимание привлекаю. Сходите там по возможности, посмотрите запись. Выступление, это достаточно ярко было. Хотя он, Глеб, пишет, что под Лаврова он вчера уснул. Он вчера уснул, под Лаврова было скучно. Я посмотрел все 46 минут или сколько там. Там нормально, в общем, мне понравилось. А что-то не взял вчера в обсуждение, надо было. Посмотрим, кто еще выступит. Я думаю, что в оставшийся день тоже будет интересно. Вот. Остается у нас немного до новостей, но вот скажу, кстати говоря, сейчас после выпуска новостей поговорим. Слуцкого назначили на пост руководителя фракции в Госдуме. Леонида Слуцкого. Вместо Жириновского, конечно же, да? Вот. 27-го будет съезд, на котором они должны председателя партии определить. И вот после выпуска новостей мы с вами погадаем. Кто же может стать, соответственно, лидером партии ЛДПР? Слуцкий ли, которого на фракцию поставили, или кто-то еще? Ну, обсудим. А сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве. Это среда, 18 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». А у микрофона Александр Асафов. Вот Серж 13-й вопросом задается. Сейчас по телефону звонят, сейчас к телефонным звонкам перейдем. А вот вопрос о памятниках. Неужели нет никакого инструмента для защиты наших памятников от вандального сноса? Хотя о чем это я? У нас под носом сжигают памятники архитектуры. Что говорить из-за границы? Нет никаких, к сожалению. А я улыбаюсь, потому что Григорий СПБ вспоминает один эпизод. Слуцкий давно доказал делом, что он придерживается исключительно традиционных ценностей. Да, шутка смешная. А поговорить я хотел, да, я напомню, что... Как вы считаете, кого изберут руководителем партии ЛДПР на съезде. Интрига-то следующая. Вот сегодня главой фракции Слуцкого Ленин, Слуцкого, да, соответственно, выбрали. И обсуждаются там и в телеграм-каналах, и в повестке следующие. Граждане, помимо Слуцкого, Андрей Константинович Луговой, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. 15 лет в партии, а Слуцкий в партии аж 23 года. Алексей Диденко, 39 лет. Комитет Госдумы по региональной политике и местное самоуправление. В партии 19 лет. Ярослав Евгеньевич Нилов, 40 лет. Всего, я что-то казалось, между значительно больше ему. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. 24 года в партии. 16 лет, что получается. Так, Михаил Владимирович Дегтярев, всем известный, в партии 19 лет. Островский, Смоленская область, Алексей Владимирович, в партии 29 лет. Александр Николаевич Шерин обсуждается, да. Вот еще и Злачевский Виталий Сергеевич. Вот, вот такие кандидатуры. Соответственно, если у вас есть какая-то мысль на эту тему, кого могут поставить, я считаю, что они раз это самое размывать уже не будут. Разделали Слуцкого руководителем фракции. Так, наверное, и закрепят. Вот. Если у вас есть какие-то идеи, 8-495-7373-948, звоните, обсудим. Звоните, обсудим. А вот Лука сообщает нам, что будет 100% Шерин. Он получил уже одобрение в администрации президента. Откуда у вас такая информация? Я, честно говоря, не слышал об этом ничего абсолютно. У нас тут звонят специалисты по администрации президента через день, да, рассказывают. Вот. Но мне кажется, он бы хотя бы заявления какие-то делал. Хотя мы живем в мире внезапности, может быть, все что угодно. Но я думаю, что Слуцкий, хотя Нилов мне симпатичен больше. Здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, это Андрей. Я тут попробовал отвлечься, сейчас же чемпионат мира идет в хоккее, да. Включил, что-то то ли у меня такое ощущение, что просто мозги заняты не тем, то ли потому что наших там нет, не знаю, что-то смотрится вообще как-то по нулям. Хоть я и сам играю, и вообще много времени этому уделяю, интересуюсь.
Но что-то я соболезную вам, но Слуцкий или Нилов?
Ну, наверное, думаю...
Или этот хоккей нет. Вообще нам не нужен, если того нету, да?
Нет, ну лучше Слуцкий, как бы.
А чем лучше-то?
Ну, он чаще на слуху как-то, больше о нем...
Да он был на слуху там 3 раза всего, и 2 раза действительно скабрезно, да, из этих...
Ну, не знаю, о нем чаще говорят, по-моему.
Согласен, спасибо за ваше мнение. Про Шерин-то вообще ничего не слышал, там 100 лет в обед. Напомню, 44 года, освобожден от должности уполномоченного представителя Высшего Совета Партии, остается членом Высшего Совета ЛДПР. Не знаю почему. Слуцкий чаще в эфире реально. Он говорит неплохо, потому что... Так, если нет у вас никаких версий, и вам неинтересно, кто займет место покойного председателя, то тогда мы пойдем дальше по теме. Хотя вот кто-то звонит, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, на мой взгляд, я бы, например, выбрал бы НИО. Объяснение очень простое. Я сам автомобилист. Вот, и Нилов регулярно бывает с разнообразными идеями по облегчению именно автомобильной жизни. Вот. Отсюда, ну, как бы хотелось бы, чтобы в Думе была партия, которая представляла в значительной степени именно автомобильный интерес.
То есть нам нужен представитель, защитник автомобилистов?
Ну, по большому счету, да, потому что вот эта вот ситуация, при которой водитель всегда виноват, и автомобили, ну, скажем так, в зажатом достаточно виде, она немножко раздражает.
Ну, мне кажется, смотрите, если права автомобилистов нуждаются в защите, то для этого совершенно не обязательно быть руководителем партии, чтобы за
им заниматься. Нет, Нилов регулярно как раз и выступает с разнообразными законопроектами, инициативами и тому подобными вещами. То есть я его слышу в основном про него, именно в связке с вот именно подобными действиями. То есть он это делал. Просто, скажем так, у руководителя фракции в данной ситуации веса будет несколько побольше.
Руководитель фракции уже другой, мы руководитель партии.
Ну, вот я про это и говорю, да. То есть, и как бы тогда и фракция будет в значительной степени, ну, будем надеяться, да, на это больше внимания обращать. Ну и вообще, в принципе, вот то, что... Ну,
я понял, как минимум, я понял. Спасибо. На самом деле идея не дурная, да? Вот ЛДПР без Жириновского, да, и она, ну, кажется, что мечется в поисках какой-то новой идентичности. Вот ЛДПР, партия, ЛДПР, партия дорог, партия движения, да, ну, то есть такая там. Партия автомобилистов, это звучит, ну, как-то слишком прикладно, да, что-то такое. Партия пути, партия русского пути, вот уже появляется какой-то смысл, представляете? Партия, которая защищает... интересы автомобилистов и призывает в духе Жириновского покарать пешеходов, пока они не пересядут на автомобиль, и что-нибудь такое. Много раз написали слово «ракосуи», и Сергей Леонидович его употреблял, да, но я уже не буду, у людей и так не очень жизнь, да, вот. А, собственно, не будем напоминать человеку, хотя вряд ли нас слушает. Так, партия любителей, партия любителей, любителей пива, Панк 13 шутит. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер. А вот я что-то наблюдаю за Слуцким. И у меня складывается иногда впечатление, что он не совсем здоровый человек. Он то ли говорит как-то, то ли он парализован раньше был, то ли инсульт у него был. Он как-то необычно выражается.
Честно говоря, не видел таких
каких-то особенностей. Ну, посмотрите на его интервью, и посмотрите, как-то все время улыбается не к месту. В переговорах вот эти с Украиной был, он первый... тянулся к ним обниматься, к этим шакалам. Это вот это настораживает, это отталкивает, понимаете? Ну, посмотрите, как вот переговоры были.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, за
колдупер... Он чуть ли к ним не в десна там целоваться лет. Знаете, это противно.
Это же неспроста, я вас понял. Но на самом деле, если по поводу противно, то в контексте обсуждения ЛДПР мы можем столько с вами вспомнить фактуры. И про покойного лидера, да, и про... всех остальных. Да, Геннадий, слушаю вас, алло.
Добрый день, Александр, добрый день.
Здрасте.
Знаете что, я вот, ну, я, конечно, ставлю на Лугового. Ну, поскольку, если нужен лояльный человек именно в партии власти, то, наверное, Луговой все-таки он лечит.
Но партия власти у нас некоторым образом другая все-таки.
Ну, нет, я как бы, если партии власти нужен лояльный человек именно в этой фракции, ДПР, а вообще, мне бы казалось, вот, ну, как бы, мне нравится Иванов, да, вот. ЛДПР, да? Человек реально там, ну, какие-то оппозиционные там вещи высказывает, реально он как бы там, наверное, ЛДПР, то есть уже пора немножко там как бы пожестче оппозиция, не говорю, не, вообще, чтобы не противники они были, да, к нашей службе, чтобы, там, а именно вот здравые там он выражает такие мысли, что, ну, вот нравится мне, да, он и голосовал против вот этого там иноагентами признать, ну, как бы у человека своя позиция есть, не знаю, конечно, его изберут позиции, позиции, но вот мне бы понравилось был Иванов. Ну, оставлю я на Лугового.
Ну, посмотрим, да, тоже. Это же членам партии решать, не нам с вами. Вот. Да, Пузатый Жужин, давно он покинул партию Лебедев. Там много кандидатур рассматривалось на старте, но не эти, господа. Неужели вам есть дело до ЛДПР, Гургин? Я прям в восхищении.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, мне кажется, мы сейчас обсуждаем следующее. Как заменить Ланового на экране? А можно ли повторить успех Иннокентия Смоктуновского?
Вы знаете, компьютерные технологии вполне, мне кажется, могут уже пробовать.
Компьютерным образом, да, безусловно, но я боюсь, что это не то, чего бы вы или я хотели, или кто-либо вообще.
Вы знаете, вспоминая какой-то сериал, по-моему, какой-то из серии «Черного зеркала», есть такой футуристический сериал английский, если видели. И там в каком-то из первых сезонов был виртуальный политик, такой картонный медведь, который эмоционировал, ну не картонный, в смысле нарисованный, да, эмоционировал гораздо лучше живых политиков, и выборы он вытащил тем вот, что экспрессией. Им управлял, правда, там актер, но не суть важно, да, это была вот такая живая экспрессия, когда нарисованная зверушка оскорбительного поведения, соответственно, победила вполне таких обычных, стандартных галстучных кандидатов. Разгромила просто на выборах. Поэтому, если смотреть в наше далекое кибербудущее с аугментацией и прочими прелестями, да, то я вполне считаю, что какая-нибудь компьютерная модель, она будет, значит, там, на нейросетях, условно, значительно лучше многих действующих политиков, особенно коммунистов.
вполне. Вы знаете, дело в том, что, естественно, можно какой угодно мульт придумать персонаж, но вот тот персональный эгрегор, я не имею в виду только плескание яблочным соком или чем-то там, да?
Плескание в бане, да, еще часто вспоминают.
Ход мысли, смелость, с которой работал Жириновский, он был неподражаемый артист. Он был реально народный артист. Вот кому бы я единственному дал это звание, потому что сейчас мир мельчает. Александр, как вы посмотрите на то, если мы осветим интересную тему про Финляндию и Швецию, с позиции вот этого самого движения неприсоединения, да, которое всегда помогало, например, там, 1980 год, поддержка Швеции, оказанная Леху Валенсии, движению «Солидарность», да, как, например, и фотография в коммунистической газете то ли «New Dawn», «Новый день», то ли «Nossens Flammen», убийцы сейчас не помню, они продавались в наших киосках в свое время. Я их изучал.
Morning Star там продавалась такая газета на английском языке.
Как-то польская афера, что-то такое. Удивительные статьи. Я в то время занимался скандинавскими языками, и мне это было просто... Это как подспорье почитать хоть что-то на языке носителей. Смотрите, мне довелось учить чилийцев. В 1993 году двое чилийцев из Университета дружбы народов, я им преподавал шведский некоторое время. Преподавал я им до того момента, пока они не попросили меня заполнить налоговую декларацию Швеции, которая эта замечательная страна прислала сюда. Значит, если вы когда-нибудь видели, Александр, их просто. Это невероятная простыня с невероятным количеством самых интимных вопросов. Сколько денег вы... значит, там еще соцопрос, естественно, без этого, да? Сколько денег вы тратите на еду в день? Если у вас ребенок, то уже буквально там под экономию воды и так далее, и так далее, и так далее. Эта декларация называлась «Skattsförvaltning». Что значит, ну, буквально налоговая декларация. Это нечто, то, с чем не хотелось бы встречаться. Я потерпел фиаско, и наши занятия прекратились. В настоящее время, как модно говорить, как говорится, Финляндии и Швеции, кажется, я уже об этом как-то упоминал, существует движение Soldiers of Odin.
Да-да-да, обсуждали, я помню, да-да-да.
То ли оно квазифашистское, то ли как-то, яйцеголовые люди из этого движения не возникают в поле зрения никогда, зато молодые, полные тестостерона мужчины, сколько угодно, утверждают, что их движение направлено в первую очередь на то, чтобы коренное население женское не было изнасиловано восточными гостями.
Но это Финляндия, мне кажется, все-таки. Да, мы Финляндию обсуждали в этом контексте.
И Финляндия, совершенно верно. А есть еще и департаменты в Канаде. Я специально открыл эту страничку еще на YouTube, и я поизучал это явление настолько, насколько. И как я завершаю, пожалуй, я скажу следующее, что с моей точки зрения скандинавские страны, что Финляндия, что Швеция, совершают каждый раз одну и ту же любимую ошибку. Они почему-то ошибочно считают, что люди с Востока в восторге от их шведско-финских бытовых ценностей. Ну, а также любых установок, которые остались вот сейчас во времена любого финна, шведа, спросите, в какую эпоху мы живем, и он вам скажет, в постхристианство. Так вот, почему-то шведы не могли даже представить себе, что и пищевкусовые привычки, и манера общаться с противоположным полом, и все может быть подвергнуто тому бэкграунд, чего им неизвестен. И я, кстати, крайне удивлен, что ученые этих двух стран, или социологи, скорее всего, в качестве этих ученых, не выведут, наконец, простую формулу, что вы можете дать тем же курдам.
Шведскую семью. У меня есть ответ на этот вопрос.
Блестяще.
Именно так. У меня тарелка ловит 902 канала. Она направлена в том числе на Арабсат. Александр, 9 каналов я насчитал на курдском языке. Это каналы, которые должны булькать как торшер по всей жизни. Как тот Махович, ну, или как его звали.
Это гуманитарная нагрузка над социальными проектами. Не обращайте внимания, как это говорится. Молодой человек, это не для вас написано. Вот, поэтому я считаю, что этот культурный... Ну, то есть на этом кто-то осваивает хорошие гранты, да? Но сами курды не в курсе, что телевизор есть, например, и что там целых 9 каналов. Такое бывает. Хорошо. У меня к вам два вопроса все-таки. Вопрос первый. У нас на злобу дня сегодня такой. Мы всех спрашиваем. Вы налоги платите?
Безусловно.
Вот, и вопрос второй. Все-таки Слуцкий, Нилов, Иванов, Шерин. Кто после Жириновского?
Вы знаете, я думаю, как ни странно, сработает. Значит, если хотят убить эту партию, нивелировать ее, то это всего скорее будет диктать прямая противоположность, органолептическая противоположность Жириновскому. Наверное, великолепный исполнитель. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение его образование, его опыт, его, может быть, в чем-то проницательность. Мне кажется, вот с Дегтяревым это выстрелит, но в каком-то новом направлении.
Не, никуда не выстрелит. Я с Михаилом знаком, и вот ему комфортно в губернаторском, так сказать, на воеводстве на этом, да, как у Салтыкова-Щедрина. Их, несмотря на то, что он партию хотел переносить куда-то в регион, туда, да, я думаю, что это нет. Все-таки вот это действительно будет такой, может быть, не очень печальный, но финал.
Да. Ну, благо, это не будет суицидом. Вы хотели задать еще вопрос?
Пожалуйста. Все, Груген, все, спасибо. На сегодня это все. Да, спасибо, рад всегда слышать. Вот, тем не менее, да, кстати, Швецию и Финляндию сейчас обсудим. Не в контексте... скажем так, неонацистских группировок, и не в контексте того, что там происходило ранее, а в контексте Турции, в контексте Эрдогана. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Ростислав. Про упадок Европы, уважаемый Александр, я вас хотел все спросить, вашей политической мудрости. Знаете, я вот на этой неделе говорил по телефону с Берлином, знаете, вот Фазанштрассе, самый центр около технического университета, ну, то вот самый центр Берлина, вы знаете, там такие дорогие престижные там дома, там они не пустуют, это там, в том числе бывшие москвичи живут, хотя там так дорого. Вы знаете, самое удивительное, не только с престижной Фазанштрассе, никто не хочет возвращаться сюда, но никто и не говорит, что мечтает там вернуться в Москву, там, в берлинской окраине, и жить, например, на Дмитровском шоссе. Я понимаю, что на Садовом там планировка квартир хорошая, там можно, допустим, с Европой сравнить, но это только если там окна выходят не на шумную часть, потому что на само Садовое там замучаешься.
С чем вопрос связан? Почему есть люди, которые живут в сквотах берлинских?
Нет, вы знаете, Фазанштрассе все-таки это самая улица, но там вот еще и синагога, это сам берлинская, я думаю, может, видели ее. Это сам, там все-таки это престижный район Фазанштрассе, и никто не хочет возвращаться в Москву. Вот почему это так?
Ну, потому что, может, синагога рядом, я не знаю, честно говоря.
Ну, нет, в Москве тоже есть.
У меня к вам вопрос. Мы сегодня всех спрашиваем, вы налоги платите?
Хочу Аллу порадовать, но я недоволен, как они расходуются, это самое, потому что расходы опять вот на Запорожье, там, на все эти дела, поэтому...
Ну, то есть, платите или нет, или считаете?
Платим, Алла, успокойтесь, платим.
Платим и страдаем, не то, что немцы где-то на какой-то штрассе рядом с синагогой, в смысле не немцы, а в смысле москвичи. Честно говоря, я не думаю, что это какой-то особая тема для обсуждения, что где-то живут те, кто не хочет возвращаться. Кстати, об этом тоже хотел сегодня поговорить, потому что там вчера Шадаев выступал, да, вы знаете, у нас есть такой министр целый. И вот он сказал, что 80% сим-карт вернулось, да, об этом тоже я хотел поговорить. Поэтому я уж не знаю, как там и что, и какую этому дать политическую оценку, но все-таки, подводя итоги нашего обсуждения про... лидера партии, думаю, что мы скоро узнаем, да, но вот, мне кажется, не будут они размазывать, это будет Слуцкий, хотя я бы хотел, чтобы это был Нилов. Григорий СПБ старую шутку пишет про кольца кальмаров и синагогу, не буду ее читать, вы ей и так знаете. Вот, Что еще помимо этой темы такое? Ну, я не знаю, следите ли вы за повесткой санкционных страданий. На этот раз почему-то страдаем не мы. Это тоже интересно. 4 мая я посмотрел специально. 4 мая эти граждане-европейцы грозились оперативно нам принять 6-й санкционный пакет. Потом сказали, мы к 9 мая это сделаем. И вот до сих пор сегодня у нас Господь нам даровал аж 18 мая уже, да? Но нету согласия в Европейском доме по вопросу 6-го пакета санкций. Он заблокирован. Мы приняли очень быстро единодушно 5 пакетов, но 6-й пакет по извечным причинам пока стоит. Это Паоло Джентильоне, еврокомиссар по экономике. Я оптимистично настроен по поводу перспектив нахождения компромисса. А компромисс там достаточно простой. Этот самый Орбан хочет 17, но по другим данным 15, да, миллиардов. А торг начался с 800 миллионов. Вот дошли уже, ну там, допустим, до 15, хотя я слышал цифры выше. Вот, и не заканчивает обсуждать. И все, вот это заблокировано. А основная там идея этого 6-го пакета, это, ну, помимо всякой мелочевки, эмбарго на покупку российской нефти. Вот, поэтому посмотрим, доведут ли до конца, но очень странно, что так долго не могут доторговаться. И ситуация, к которой мы с вами перейдем после выпуска новостей, она-то похожа. Она похожа, это Эрдоган, Швеция, Финляндия и тоже турк. Вот, я считаю, что если бы Орбан не торговался, а сказал бы просто «я его просто не буду» и все, вот, то у него были бы там жутчайшие последствия. А так, ведь вот я не знаю, плюс ли к этим 15,7,2, которые мы раньше не дали на ковид, или не в плюс, ему за плохое поведение лишили выплат. Вот, и мне кажется, он сейчас решил взять вообще все, да, ну, по крайней мере, постараться. Обсуждать будут, посмотрим, сколько. Я думаю, что налички ему не отгрузят, потому что очень большая сумма, да, попробуют как-то ее размазать, там, как-то еще, какими-то там субвенциями, еще какими-то историями. Вот, но то, что не получается с 4 числа этот самый 6-й пакет выпустить, да, это вот показывает то, что, в принципе, уже пространство для санкций настолько сузило, что и сложно что-то придумать. Ну, посмотрим, мне кажется, господа с выдумкой, не то, что мы с вами люди простые, мне кажется, стоит ждать различных тоже последствий, да, может быть, не этим пакетом, может быть, не так, может быть, опять какой-нибудь очередной меры, на вроде высылки дипломатов, да. Вот, но что-то, конечно, будет. Итак, значит, после выпуска новостей Реджеп Таипча обсуждаем с его заявлениями, да, с его неприятием вступления, грядущего вступления Швеции и Финляндии в НАТО, возможного вступления. Кстати говоря, там минимум год до этого еще. Вот, но, тем не менее, это будем с вами обсуждать после выпуска новостей. Глеб пишет нам с Урала, что Орбан понял, ничего не дадут. И пошел до 40 считать. Да не, если за 40 насчитать, что-нибудь дадут. Может, десяточка-то прилипнет. Алла говорит, Ростислава выдает пауза. Скорее всего, он платит по типу, один пишем, два на ум пошло. Что-то у нас какая-то прям это, такая транспарентная налоговая проверка, да, в эфире прямо происходит. Давайте новости послушаем и поговорим про Эрдогана.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это среда, 18 мая. Завтра у нас, кстати, день пионерской организации же, да? 100 лет причем, 100 лет, завтра, наверное, может, возьмем обсуждение, посмотрим. Вот, 18 мая, мы с вами обсуждаем разное, вот, и хотел поговорить про Эрдогана. Мы часто, ну, периодически, точнее, о нем говорим, и здесь вот есть интересная тема. Он сказал, да, помимо всего прочего, он там наговорил очень много чего, помимо всего прочего, господин Эрдоган сказал, что мы, конечно, там, как бы поддерживаем там НАТО, но не можем соглашаться со всеми абсолютно решениями. А... Мастер, я вот редко на самом деле понимаю, что вы имеете в виду, когда это пишете. И у меня все время подозрение о том, что вы находитесь, скажем так, в иных мирах сейчас, да. Скажем так, в иной атмосфере. Она вас окружает, и внутри вас тоже другая, поэтому у нас есть такой легкий дисмиссинг. Но это я как просто вредный человек о людях думаю плохо, но тем не менее я не могу понять, что вы меня хотите спросить про конкретные меры и про сюрпризы. Пишите как-то четче. Пишите как-то четче. И не надо за загадок мне загадывать. Тогда у нас все наладится общение. А если не получается, ну, хлопните еще кислороду стакан. И вам станет полегче. Итак, послы Финляндии и Швеции передали Йенсу Столтенбергу, Столтенбергу официальные заявки на вступление в Североатлантический альянс. Церемония транслировалась на сайте НАТО. Власти Финляндии вот, заявили, что решили подать официальную заявку 15 мая, на следующий день Швеция. Значит, рассмотрят это все в сайте НАТО. Потом ратифицируют на национальном уровне. Процесс не автоматически, а вручную во всех странах альянса. Ну, Турция зашла с козырей сразу. 16 мая сказал, что не поддержит Реджеп Таипович, не поддержит заявки Хельсинки и Осло, потому что они отказали Анкаре в экстрадиции подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Ну и, собственно, начало рассмотрения заявок заблокировано, об этом пишет западная пресса, например, Financial Times. На уровне постпредов стран НАТО, да, была эта встреча, чтобы начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, но возражения со стороны Анкары сорвали голосование. Значит, Bloomberg публикует, опять же, со ссылкой на неназванных источников турецких официальных лиц требования. И требования Эрдогана, требования, после которых он согласен позицию поменять. Объявление Швеции и Финляндии рабочей партии Курдистана, РПК, и ее производных террористическими организациями. Отмена эмбарго на поставки оружия Турции. Повторное вхождение в программу истребителей F-35. Утверждение нового пакета закупок истребителей F-16. Отмена санкций за приобретенные российские системы S-400. Отмена санкций США, соответственно. И... Турция настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты на членство в НАТО признавали ее озабоченность курдскими ополченцами как внутри Турции, так и за ее границами в Сирии и Ираке, например. Я думаю, честно говоря, что вот этот весь набор про 35-е, F-16 и S-400 — это дополнительная программа. Я считаю, что у Эрдогана основная задача, да, это, конечно, принимать принципиальнейшие решения по поводу его политических оппонентов, серьезнейших. Вот, мы не можем сказать «да» присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции. Это еще, да, и кусочек его заявления. Вот, там требовалась экстрадиция РПК и ФЕТА, но, соответственно, никого никуда не экстрадировали. И Эрдоган опять сказал, что скандинавские страны служат гостевым домом для террористических организаций. И отметил, что члены РПК, да, вот это интересно тоже, почему у него, так сказать, такая озабоченность? Потому что они Швеции, например, являются членами парламента. Вот. И они не против НАТО, как говорят, Чавушоглы говорит, а вот против этой истории, что надо, вот, надо, соответственно, их экстрадировать, перестать с ними сотрудничать, иначе никакого НАТО. Переговорная позиция идеальная, мне кажется. Давайте с вами поговорим об этом, что вы думаете про Эрдогана, курдов и прочих гюленистов, да, и вот у нас уже звонок есть. Алло, слушаю вас.
Добрый день, Александр. Павел, Москва. Ну, у меня как версия такая, может быть, немножко нереалистичная, но в то же время. Если есть какие-то сторонние переговоры между Эрдоганом и вот этими потенциальными новыми членами в НАТО, чтобы создать некие сдержки и противовесы, для того, чтобы им, с одной стороны, не отказывать напрямую США о вступлении в НАТО и в то же время не вступить в НАТО.
Не очень понимаю, зачем.
Ну, для Эрдогана это лишний повод показать...
Да нет, смотрите, все просто. Если кого-то надо не принимать в НАТО, надо, что называется, поморозить в приемные, да? Албания, по-моему, 11 лет в это приемное мерзло, да? Поэтому тут нет проблем. 8495-7373-948, звоните. Стоит упомянуть, кстати говоря, да, что Швеция с 19 века, с 1000... Не помню год, 74-й, что ли. А Финляндия 45-го года, да, сохраняет нейтральный статус. И вот с Гургеном это сегодня затрагивали. Там дело в том, что обвиняли даже Советский Союз в попытке финляндизации. То есть некоторые страны, да, подталкивать к этому самому нейтралитету. Звоните, звоните, обсудим. 8495-7373-948. Потому что тема интересная. Я все-таки считаю, что поскольку у Эрдогана впереди выборы, да, выборы целых двое выборов, да, и, безусловно, в этой позиции ему политическую надо проявлять жесткость. Потому что история с РПК для него ключевая. Они даже когда-то давно Трампа приболтали РПК, террористической организации поименовать. Вот, поэтому он не уступит. И, конечно, у этого есть тоже достаточно простые выходы, ведь можно же имитировать, можно людей, например, выдать не Эрдогана, да, отправить в какую-нибудь Германию, сказать, все, проблема решена. Вот, или еще какой-либо имитацией здесь заняться. Все это возможно. Вот, но тогда, конечно, он будет торговаться за следующие пункты, включая там и С-400, и Ф-35, и прочее, и прочее, и прочее. И мы опять будем с вами обсуждать, а насколько это проблема для нас, то, что Эрдоган в руках наш С-400. 8495-7373-948, звоните, обсудим Эрдогана. Значит, ну, стоит сказать, что Россия против присоединения этих стран. Вот, ну, в общем, скажем так, нашего мнения тут особо не спрашивали. Введет ли Россия войска в Финляндию, Петр спрашивает. Нет, не введет. Вы в эфире, Вась, здрасте. Хотя, с другой стороны, я вот говорил, что не будет никаких там у нас истории с применением военной силы на украинских территориях. Ну, вот я ошибался. Может быть, ошибаюсь так и по поводу Финляндии, не знаю. Да, здрасте, Вася.
Здравствуйте, Александр. Но то, что у Эрдогана, Мевлюта Чавушоглу в голове, и в том числе Хулу Сиакара, я бы как бы не делал смелости прогнозировать. Я вот послушал наших политологов, ну просто, понимаете, они мешают горячее с холодным. Вы тоже вот упомянули задачи Турции получить С-400 на фоне тех событий, которые сейчас развиваются, в отличие от того Карабаха, когда и войсковые системы ПВО «Панцирь-С», а были в руках неумелых карабахцев. Но, тем не менее, наши войска продемонстрировали диаметрально противоположные результаты по сбитию уже почти 200 «Байрактаров». Вот, поэтому Эрдоган 2 года уже добивается в России не просто заиметь С-400, но и С-500, который сегодня начал поступать по утверждению, судя по интервью Юрия Борисова, вот, в наши войска. Не просто С-500, чтобы были у них на вооружении, обслуживаемые, кстати, как и С-400 нашими техниками. Это ключевой момент, я скажу почему. Но и чтобы там и было, хотят выкупить лицензии на производство именно вот этих передовых комплексов ПВО. Потому что прекрасно понимают, когда перелетел две границы, Румынию и Болгарию, и упал так называемый беспилотник советского производства «Стриж», по-моему, Ту-141, в Хорватии. Это показало просто все то, что там размещено в Румынии, системы ПРО и ПВО, и американский «Патриот» просто недееспособны перед советской даже техникой. Вот, поэтому, почему вот я сомневаюсь в том, что Эрдоган требует F-35? Потому что если там будут находиться наши специалисты, это троянский конь. в любом случае, ну, как бы мир не без добрых.
Но его, надо... часть его позиции в том, что самому научиться обслуживать. Там же мы даже какие-то блоки с этих С-400 ему поставленных удаляли. Как раз
нет, вот... но в любом случае регламентные работы по договору, как и мы в Индию, как и в Китай поставляем, в том числе и бронетехнику, это обслуживают наши специалисты. Американцы боятся, что многие технологии, если имиджерлики окажутся даже на американской базе F-35, F-22 «Раптор», например, они вот эти технологии, которые станут уязвимы, будут эти самолеты уязвимыми еще больше перед нашими комплексами, несмотря на свои передовые...
Ну да, называемые... для следующего F-600, да, будут получены новые там контуры настройки.
А может и для F-500, там в любом случае этот комплекс будет модернизирован на как экспортный, так и на более лучший, я думаю, отечественный вариант. Понимаете, я хотел подчеркнуть, Александр, по поводу курдов, и по поводу вот этого как бы сделки, которые Эрдоган добивается, ну, я думаю, больше я имею в виду то, что с превалированием в нашу сторону по поводу вот именно вот лицензирования производства этих комплексов. Это игра в долгую. Поэтому я не думаю, что он отступит от своих позиций, и там совсем не вопрос денег. Тем более курдский вопрос на примере Норвегии, который инструктирует исламистских боевиков на территории Сирии и Ирака, вместе с подразделениями Британии и США, это если Швеция еще вступит, у которой есть филиал действительно террористической работы рабочей партии Курдистана, она легально тогда будет присутствовать на Ближнем Востоке и, естественно, проводить те, может быть, и совместные операции с этими курдами, как это делают американцы, не только снабжая всем необходимым от продовольствия и вооружения, что, естественно, Турции не нравится. У Турции, да, свои интересы диаметрально порой противоположны российским, но, тем не менее, Эрдоган играет свою игру и выдвигая именно такие... это, тем более, это не первый год вот эта война длится на дипломатическом уровне. Турция давно добивается закрытия вот этих центров на территории Европы, не только в Швеции, потому что курдские диаспоры огромные и в Норвегии, ну, не огромные есть и в Норвегии, и огромные в Германии. Поэтому вот эта игра в долгую говорит о том, что Эрдоган, как вы справедливо заметили, нацелен играть серьезно. И действительно, тут и выборы, тут и его позиция. И, естественно, перед электоратом, электорат уже понял, кто состоит у нас в власти, вернее, в Турции, как и у нас. И они буквально на этого президента молятся. Еще один аргумент...
Да, честно говоря, вот по поводу молятся, Вась, с вами не согласен. Эрдоган достаточно серьезный рейтинг.
Нет, проблемы. Я имею... И все равно он выиграет выборы... И там его вот там парламентская партия там
Акпарти, белая
его
партия.
Его электорат. Вот еще один аргумент.
Да вы не согласны, я с вами чуть-чуть спасибо, да, чтобы не вот так далеко не растягивать эту историю. У него существенные проблемы электоральные. Вот прям существенные. Я напомню, да, там Эрдоган там сколько-то лет назад сказал, что кто выигрывает Стамбул, выигрывает Турцию, и Стамбул в этот раз проиграл, да. И у него и много там. Тысячные митинги были. И вообще выбор для него сложное испытание. Вот прям сложное, да? Вот. И для партии сложное, и для него. И поэтому вот он даже занимается такой ерундой, что избирателя привозит он. Не в том смысле перевозит на день выборов, да, а в том смысле, что с севера переселяет вот в это курортное свое неприятное оппозиционное подбрюшье, да. Вот, и там и бесплатные образования, ну, там, вот, короче, целая программа такая есть. Вот, поэтому сказать, что там, ну, конечно, выиграет выборы, скорее всего, там, с очень высокой долей вероятности, хотя до них еще далеко, да. Вот, но то, что это ему легко, ну, вот я прям не согласен. Миша пишет, можно понять президента Турции, для него вступление этих стран НАТО – красная линия. Здесь проводить параллели, это какая-нибудь из стран решила бы вступить в ВДКБ, и она поддерживала бойцов Азова. Ну, похоже, да не совсем все-таки. Ну да, да, наверное, близко. Наверное, близко. Сергей Алексеевич, здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр. Есть нелишенное смысла высказывание. Если кто-то заинтересованный в ослаблении Турции дает курдам оружие на $100 миллионов, то она надолго погрязнет в гражданской войне. А если дать курдам оружие на $1 миллиард, Турция может перестать существовать как единое государство. То есть проблемы у Эрдогана есть. И правильно вы говорите, рейтинг у него не ахти какой. Вот. Если он будет все-таки относительно Финляндии и Швеции стоять на своем до конца, у него проблемы будут, и Вашингтон вряд ли спустит эту проблему на тормозах. Потому что это будет очень мощный удар по Америке, как организующие объединяющие силы НАТО, и они этого не допустят. А Эрдоган должен быть уверен, что если он будет стоять до конца, будет ли у него рейтинг, поднимется ли, поддержит ли все его в обществе. И чем он рискует? То есть, с одной стороны, он вроде жесткий, и тоже одновременно он должен быть и осмотрительный. Поэтому вариант такой, что он чего-то от США сейчас добьется, гарантии там относительно курдов, потом снять там санкции, еще что-то по вооружениям, и все-таки он может все это дело спустить на тормоза.
Ну, посмотрим, Сергей Алексеевич, спасибо. Кстати говоря, да, помимо Эрдогана, да, ну, в общем, понятно, что за этим надо следить, посмотрим, что он там себе выторгивает и когда, что песня эта надолго, и не получилось нарядно Швецию и Финляндию так принять, вот, скажем так, баба-яга в данном случае, дед Реджеп Таипович против, вот, но последим. О чем еще сегодня хотел поговорить? Такая новость, может быть, немножко ближе к нам, ближе к нашим историям, но, тем не менее, мне показалось правильно. Мы тут с вами обсуждали, надо ли нам улицы переименовывать, помните? Того же самого Кусинина, условно говоря, да, в Северном Тушино там были улицы разных деятелей, да, далеких от нас. Вот, и сегодня нечто произошло. Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию посольства США площадью защитников Донбасса. Три фракции: «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ. Вот предложено, ну и депутатское объединение «Моя Москва» предложили такую историю, рассмотрят на заседании комиссии, чтобы у здания посольства США было на площади защитников Донбасса. Безымянная площадь, которая на Красной Пресне, на пересечении Большого Девятинского и Конюшковской, рядом с посольством США, то есть с той стороны, насколько я понимаю, да? Рядом с этим «Дом ВЭП» он сейчас называется, раньше назывался «Новинский пассаж». Велиса Лациса, да. Вот. И потом, кстати говоря, сегодня поступило предложение это площадь Жириновского переименовать. Вот. И давайте кратенько. Вот. Мы когда в прошлый раз с вами обсуждали эту историю, мы договорились о том, что, ну, вот они там переименовывают, они сносят памятники, а нам не надо. Но в данном случае площадь безымянная. Нам этот привет передавали, там, и называя площадь Немцова, да, в разных странах. Вот, и там площадь Виталия Скакуна, да, в Праге. И улица Украинских Героев около российского посольства. Вот, значит, улица Зеленского повесили табличку в Хельсинки, кстати говоря, в Финляндии, да? На граждане. Но это не переименование, это так вот просто повесили табличку, да? Вот, в Риге посольство Российской Федерации находится на улице Незалежности Украины, дом 2, да? Вот, в Вильнюсе теперь это Героев Украины. Вот, значит, в Албании Свободная Украина. В Оттаве в честь Зеленского планируют переименовать. Ну и так далее, и тому подобное, да? И вот вопрос, Жириновского ли, или защитников Донбасса, надо ли как-то топонимом украсить площадь перед посольством или нет? 8-495-7373-948, звоните и обсудим. Немцов уже враг российского государства? Да нет, он же покойный. Что там улицы у вас в Москве? У нас область Свердловская до сих пор в честь цареубийцы. Памятник Якову стоит в центре между оперного театра. Здравствуйте, Анна, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Я тут слышала, что в Харькове переименовали проспект Жукова в проспект генерала Григоренко. Вы знаете, о ком я говорю?
Да, конечно.
Ужас, конечно. При всем уважении к Владимиру Вольфовичу, а к нему без уважения относиться нельзя, потому что это политический деятель и неплохой политический деятель, на мой взгляд. Я бы все-таки переименовала защитников Донбасса.
Ну, как вы считаете, вообще надо, ну, надо называть, точнее...
Не переименовывать, а называть. Защитников называть. Донбасса. Переименовывать не надо. Переименовывать — это глупость, это идти у них на поводу. Нет. Это если новое какое-то вот пространство, у которого еще нет названия, пусть это будет площадь защитников Донбасса. Более того, я бы туда еще поставила танк 34-ку.
Ну, там место, по-моему, хотя вот, визуально, наверное, есть, да, напротив. Напротив,
да, это прямо напротив можно поставить.
В это, в створ. Там есть ворот такие технические,
да?
Да,
я помню.
Вот в створ этих ворот как раз дулом, да?
Вот тут я четверку, которую в Донбассе в свое время с постамента сняли, она будет пошла. Вот эту я четверку поставить. Ну, может ли будет другую.
Кстати, там легенда городская ходила про эти ворота. Там же стоят голубчики в американской форме. А причем голубчики, да, не похожи. Ну, там частично похожи они на американских выходцев из Форта Брега, а частично они похожи на наших пузатых гаишников и охранников. И вот тоже была дискуссия весьма обширная там. Я работал там недалеко, в ныне покойном кинотеатре «Соловей», да? Вот. И вот была дискуссия, это настоящие американские морпехи или это наших каких-то охранников, там бывших гаишников переодевают просто для плезиру стоять на этих воротах задних, куда посол въезжает.
Давайте тест устроим. Взятки берут, значит, наши. Взятки не взяли, значит...
Закрыт уже, это, персонал-то весь разогнали, уже не поставили.
Я знаю, да. Знаю. Ну, просто я вам продолжаю то, что было. Как говорили, давайте определим по тесту.
Но я знаю, кстати говоря, вот это не сработает. Не сработает история. Почему? Потому что во времена, когда еще визы пользовались, ну, какой-то там относительной популярностью, там была коррупционная схема как раз из американцев. Можно было при соблюдении определенных там знаков и символов и знаковых действий вот эту очередь перед посольством вдоль забора позора, или как его там называли, да, пройти значительно оперативнее, если знать, как коррупционировать. Вот поэтому тут вопрос еще, кто про деньги больше.
Не знаю, в очередь ни разу не стояла, ничего сказать не могу. На собеседование ходили, в очередь ни разу не стояла.
Спасибо, Анна. В общем, за защитников Донбасса. Принимаю еще мнение. В эфире слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Да, здравствуйте.
Знаете, я обратил внимание, наши власти даже не хотят ждать какое-то время, когда можно действительно издалека оценить значение либо человека, либо события. Я, например, Жириновского не считаю выдающимся там политическим деятелем.
Ну, не Зеленский всякое, понятное дело, да.
Ну, и только спустя время можно будет понять, защищали, как говорится, революционный Донбасс или мятежный Донбасс.
То есть Немцова можно оценить, украинских героев оценить можно в ряде стран, а мы не можем оценить.
Я считаю, во всех случаях нужно подождать, во всех.
Так это уже принято, это уже действует, что-то за это сколько времени.
Ну, власть торопится, вот и все, не мудра.
То есть не мудра американская власть или рижская власть?
В частности, наша власть, я говорю.
Наша власть еще ничего не сделала, они уже сделали. Или у вас там это совсем другое?
Уже много было переименований, вот буквально по следам.
Например, ну-ка, например, по следам.
Ну, по-моему, Кобзона как-то увековечили очень быстро.
Памятником, ну.
Ну, даже памятником. А можно было и подождать.
Ну, близкое, самое близкое, к чему тут можно придраться, да, это Александр Исаевич Солженицын и улица Солженицына, бывшая большая коммунистическая. Но здесь, мне кажется, знаете, что претензии сложно вам предъявлять.
Не зря было в старой немецкой армии такое правило, прежде чем принять важное решение, нужно переспать ночь. Не зря.
А, ну, я вам напоминаю адреса российского посольства в других городах, но вас это почему-то не смущает. Видимо, вы можете усомниться в действиях Родины, если, конечно, наша страна для вас Родина, но не в действиях Святого Запада или других не менее святых каких-нибудь прибалтов. Это, конечно, забавно, забавная аберрация сознания, но достаточно часто я с ней сталкиваюсь. И классик это описывал как про пророка в своем отечестве. Сейчас выпуск новостей, после выпуска обсуждаем дальше переименование улицы и площадей. Надо, не надо, своевременно, не своевременно, или надо с этим переспать. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, то есть среда, 18 мая. Мы с вами обсуждаем, надо ли не даже не переименовывать, а называть площадь вокруг, около американского посольства, да, надо ли ее называть защитниками, имени защитников героев Донбасса или, например, Жириновского, да, были высказаны мысли о том, что наша власть глупа, а вот американская или там прибалтийская или украинская, вот она умная, а наша глупа, и надо подождать, надо переспать. С кем там, уж кому надо переспать, это вопрос отдельный. Вот, но было такое мнение. По переименованию улиц можно только если бюрократия не аукнется на проживающих там граждан юрлиц. Иначе этот геморрой не стоит того. Можно дать второе имя улице и мягко провести бюрократию в течение года-полутора. И людям удобнее. Честно говоря, мне кажется, как-то это уже проходит там, в полуавтоматическом режиме. В полуавтоматическом режиме, поэтому, ну, это не самое страшное последствие. Но вот я считаю, что как бы знаково, да, стоит, конечно, это сделать. Не знаю, что вы об этом думаете. Хочу узнать, звоните по телефону 8-495-7373-94-8. Вот, не будет мнений, пойдем дальше. У меня тем больше, чем времени у нас. Больше намного. Вот, давайте с вами, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я однозначно за переименование, конечно, ребята делают такую огромную работу. Зачем нам все эти американские названия? Нам нужно свое, тем более это выдающееся, то, что сейчас они делают, должно быть.
Ну, тут была мысль такая, что... Американцы-то не поймут, они слово «Донбасс»-то не знают, что такое.
Да нам уже пора отвлечься от того, что будут понимать американцы, не будут. Нам надо себя понимать и себя уважать.
Не, ну вот смотрите, они нам в пику, там, назвали у нашего посольства, там, в Штатах, площадь Немцова. Для простого американца Немцов это, ну, это даже не слово, это непонятно, что такое, звук какой-то. Немцов, хрен узнает, да, что это. Вот that doesn't mean. А в этой логике мы должны как бы площадью сидящего быка, да, называть там индейцев. Площадь Сонгми, например, да? То, что для американцев звучит, я не знаю. Но вот такая гипотеза.
Ну, я однозначно за переименование, за наших ребят, за победу.
И это да, того, это вот да.
Вы упомянули сегодня... про Северное Тушино, там эти все Кусинины и так далее. Абсолютно. И все эти Яны Райнисы и Данилайтисы, я бы тоже все переименовал.
Но мы это обсуждали как-то в эфире, и позвонили, и написали люди из Северного Тушино, и говорят, мы привыкли, нам этих Данилайтисов жалко. Вот, я как раз к Данилайтису-то, по-моему, и придирался. Спасибо за ваше мнение. Я считаю, кстати говоря, что вот увековечить вообще исторические события, там вот собирались, например, назвать... В 9 городах улица именем Александра Захарченко, да, в Грозном, Южно-Сахалинске, Якутске, Брянске, Пензе, Комсомольске-на-Амуре, Ливнах, в Омске и Кызыле, да, вот. Ну, я вот считаю, что эти надо вещи, конечно, да, закреплять, вот. Но мы обсуждаем совершенно конкретный эпизод. Ваше мнение, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, Москва. Я вот изначально был, конечно, против переименования. Пока не позвонил ваш слушатель, который сказал, что вот там хорошо переименовывают, а у нас плохо. Теперь я за переименование вообще в любое, лишь бы это было им неудобно.
Либо вот усомняло их дальше, да?
Да, да, да.
Вот. Понятно, спасибо. Говорил покойный Жириновский, что не надо называть улицы именами и фамилиями. Назовите их цветочные, полевые и тому подобное. Но вот, кстати говоря, тут тоже вспоминают. Вообще тема сложнейшая. Второй раз мы в нее заходим. Или не вторую же. Вот Макс пишет. Помню, метро Войковское переименовать хотели. Как-то заглохло это. Ну, он пишет, что и так же будет, хотя идея неплохая. Нет, я здесь думаю, дожмут, потому что уже на комиссию подали. Мосгордума быстро это решение в жизнь проведет. Но у меня есть претензии к Войковской, да, у меня есть личные претензии к площади Белы Куна, да. И действительно, я там не против, вот чтобы Белу Куна переименовали в Арсена Павлова, например, да. Ну, вот почему? Что в этом плохого? Да Гальянова не оскудеет от этого, я вас уверяю, да? Как человек, который живет рядом и прожил какое-то время в Гальянова тоже. Вот. И инициатива вот эта, около американского посольства, она правильная. У меня только другой вопрос. Надолго ли жизни в том американском посольстве с такой у нас внешнеполитической динамикой? Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Андрей беспокоит. Ну, единственная улица, которую я в Москве переименовал бы сейчас, это улица Халтурьевская на Преображенке, потому что он террорист, и улица такой фамилии не должна носить. Вот. А с точки зрения американского посольства, вот, считаю, что Донецк, Донбасс отдельной площади требует. не нужно Конюшковскую и Девятинский переулок переименовывать в площадь.
Не, вот эта площадочка, она собственного названия не имеет. Я там ходил тысячу раз, я знаю этот пятачок.
Защитников 93-го года Белого дома.
Кстати вот, говоря, это отдельная тема, которая требует увековечивания. Вот прям отдельная, да? Сколько ведется дискуссия, да, по поводу, что и памятник надо нормально поставить там?
Конечно, конечно. Знаете, там храмы девяти мучеников кизических. Там на колокольне огромное количество следов от пуль 93-го года. Если пересмотреться, у меня даже фотографии есть. Вот. Посольство США было на Манежной площади. Я провел в Манеже выставку, посвященную российско-советско-американским отношениям. Начиная с Аляски, кончая тем же 93-м годом. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Кстати говоря, вспомнил, да, во всей вот такой в динамике, в полноте. В года иные, когда была операция «Буря в пустыне», американская операция, помните, да? Большим спросом пользовались часы командирские, выпущенные для американцев, там вот, с этими сабельками, с этими самыми, там, каких-то в пальмами, да, вот, вспоминаю, это вот же тоже эпизод российско-американских отношений. Разные были времена, интересно будут, какие еще, но безотносительно всего, я считаю, что, и со всем уважением к Владимиру Вольфовичу, да, который, помните, у нас и в эфире был, все-таки, конечно, защитников Донбасса. Может быть, вот, ну, что-то на эту тему еще можно придумать. Но вот сама там базовая история неплоха. И, кстати говоря, почти все фракции Мосгордумы-то поддержали. За исключением, по-моему, Яблока. Ну, с Яблоком, в общем, все понятно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Дядя Сережа.
Да, здравствуйте, дядя Сережа.
Алло, слышно?
Слышно прекрасно.
Переименовывать смысла нет, наверное. А вот новые улицы строятся, проектируемые проезды всякие, там, 1756 там, и прочее. Можно называть, но называть какими? У нас же куча исторических событий. Вот, например, присоединение Польши. Вот, можно назвать ее как день освобождения Польши. Потом всякие Ревели с Иваном Грозным. Тоже великолепный праздник. Там битвы при Добрыничах, где мы били поляков.
Это мы вот так с вами докатимся до площади Молотова-Риббентропа, да, извините.
Вот, потом все победы казаков. Вот Запорожье можно переименовать. Там Корсунская битва и прочее. Победа, победа, победа. Вот. А по поводу наших этих партнеров, там, Обамы и прочее, Байденов, можно называть ими мусоросжигательные заводы, например. Или полигоны помойные. Это тоже неплохо.
Не, ну, просто я думаю, что полигон — это явление все-таки временное, да? Или здесь был...
Не, у нас помойки долгие. Почему?
Но мне кажется, что все-таки с этим какое-то время станет попроще. Ну, по идее, понятно, да? Как это? Поля и рации имени Барака Обамы, да? Ну, звучно, да? Звучно. Улица Пиндоская, например, Лофт МСК предлагает, да? Около американского посольства. Ольга говорит, площадь Ассанжа, кстати говоря, там же выдают его все-таки экстрадицию. Будет, да, Ассанжа жалко. Надо, кстати, как-нибудь поговорить про него. Вот, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Александр Матище. Я, значит, в принципе согласен с наименованием площади, только бы назвал бы героев Донбасса. Это первое. А второе, у меня есть предложение переименовать эти Ельцин-центры в музеи русской смуты с соответствующим изменением.
Ну зачем же вот так поэтично? Давайте это, центр предателей Родины. Вот, ну, чтобы человек шел мимо, сразу понятно, а что здесь у вас такое красивое? А здесь у нас предатели заседают. Согласен. Ну, ладно, не пойду.
Согласен. Ну, можно тут вспомнить 17-й год и 93-й, то, что было. Вот, отразить, значит, в таком центре. И в Екатеринбурге, и в Москве. Вот так.
Я понял, спасибо. Центр Сахарова тоже не в Сахарова, да, в кого-нибудь еще. Мысль меня какая посетила? Смотрите, буквально неделю назад Глеб просит. Глеб, позвоните, давайте поговорим. Тема тоже такая хорошая. Звоните, жду вашего звонка. Мысль меня посетила. Обсуждали вот мы буквально неделю назад там какую-то... Ну, кто-то где-то хотел что-то переименовывать, я предложил нам об этом подумать. И мы с вами сошлись на том, что не надо нам переименовывать. Теперь наши московские депутаты вышли с этой инициативой. И смотрите, как мы радостно все соглашаемся. Все-таки, видите, коллективная мудрость и распределенная ответственность и так работает. Это не я придумал. Это он депутат, а я с ними согласен. Глеб на связи. Расскажите же, что для простого человека такой Ельцин-центр? Потому что для нас это какой-то храм сатаны, находящийся там у вас.
Ну вот в том-то и проблема, что для вас это храм сатаны, а для нас это действительно очень классное здание, которое было построено. И мы вообще вот никак слово Ельцин, да, и вот не ассоциируем.
А что это для вас? Кофейня? Что это такое? Рекреационный центр? Вы там в футбол играете? Что там происходит? Расскажите. Мы тут в Москве люди дикие. Ельцин-центр ругаем удаленно.
Рассказываю. Это ультрасовременное здание в центре Екатеринбурга, где проходит, где площадка для концертов, где, значит, магазины, где офисы, где пространство, лофты, где музей. Музей, причем 90-х годов, куда приходят дети и смотрят, что как было. Согласен, там рассказывают им, что якобы все было хорошо.
Я видел вот там этот мультик на 12 минут, который показывает в начале экскурсии про прекрасные 90-е великолепного Бориса Николаевича. Да. Я видел его, да.
А еще там
кинофильмы про нацистов с Украины показывали. А еще там выставки разные похабные проходили.
Перед самим центром стоит памятник Ельцину. Ну, дело-то не в этом. Вот я вам говорю, мы никак не относимся. Для нас это реально классное здание. Мы готовы к тому, чтобы его переименовали. Потому что, в последнее время реально, и мало того, что реализовалась та история, что мы поняли, кто такой Ельцин, но ведь и проблема заключается в том, что детей туда водят, и сама администрация Ельцин-центра, она как эхо Москвы. Вот они реально они погнали. Вот,
хорошее слово, да?
Серьезно, почему Соловьев вот так вот про нас отозвался? Потому что у нас реально начали обнимать, захотели бы восстановить храм в центре. И эти вот все собрали и начали обнимать пруд.
Да нет, это я видел историю. У меня по поводу Ельцин-центра все-таки другая немного эмоция. Просто мы с вами помним. Мы с вами помним, это было при нашей жизни. И нас это, конечно, задевает, да. Мы помним и дирижирование Бандербургским, по-моему, оркестром, да. И колесо самолета мы помним. И все вот эти вещи мы помним, да. Но дело в том, что это часть нашей с вами истории. Мы тогда жизнь жили, да. И взваливать всю там ответственность на... Вот что во всем виноват вот этот конкретный человек, это не очень правильно. Там нашей вины тоже хватает. Я не оправдываю ни в коем случае. Я к нему тоже очень нежно отношусь. И очень плохо я к нему отношусь. И, это, в общем, известный факт. Вот, но, тем не менее, на дистанции, да, это будет просто часть нашей истории. Вот как есть у нас разные отношения там к Сталину, да? Разные отношения к какому-нибудь Всеволоду Большое Гнездо, а к нему уже одинаково. Это было настолько давно, мы что-то помним, да. Разные отношения к Петру Первому, да по большей части, наверное, уже и одинаковые, да. И вот сейчас оно воспринимается болезненно, потому что рядом, и, конечно, не хочется никаких Ельцин-центров, да. Там происходит абсолютная похабень. Вот абсолютное. Вот это... Ладно бы, да, вот там... Вот это носки Бориса Николаевича, вот этого любимая стопка, а это портрет Наины, да, с которым он чокался, условно говоря. А это перчатки доктора Дебейки. Вот в таком формате окей. Но там действительно происходит политически ангажированное мероприятие. Я все-таки надеюсь, что это как бы память... как бы станет памятью, да, перестанет быть травмирующей такой. И мы будем поспокойнее к этому относиться. Есть несколько идей. Есть несколько идей по поводу площади у американского посольства. Улица Ли Харви Освальда, например, да. Вот. Площадь Анджелы Дэвис. Ну, в общем, такие истории. Ну, возвращаясь... Наверное, закрывая тему с Ельцин-центром, я думаю, что время в данном случае как бы исправит, да, ситуацию. А вот безобразие нарушать, показывать там фильмы про героев из Азова, да, это неправильно. А такое там было. Не там в последний год, но были там эти самые независимые кинофестивали. Вот, пусть будут говорить, что мы душители свободы, но вот мне кажется, такого быть не должно. А вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня предложение поставить перед Ельцин-центром танки, из которых расстреливали Белый дом. Это уникальное событие во всей истории человечества. Спасибо.
Пожалуйста. Наполненное символизмом предложение. Вот. Но не знаю, сколько людей этот символ-то считает однозначно. Потому что люди у нас спокойны, даже люди наши с вами ровесники. И люди... А там, ну, помладше-то понятно, даже наши ровесники, да, я вот иногда с людьми общаюсь, они путают события 91-го и 93-го. У них слились в одно, да, и кто там из ГКЧП расстрелял Белый дом, для них вопрос большой и дискуссии. И это, ну, уже проблема, то, что мы не помним. А то, что вот вы предлагаете, вот символически хорошо, потому что я помню, потому что я там так или иначе был, да, на этих улицах, да, это все помню, видел глазами своими. Вот, но для людей уже это сложно объяснимо. Это вопрос к тому, как мы вживаемся, да, в историческую ткань. Она у нас настолько наполнена событиями, что какие-то вещи, которые вчера были, мы не помним уже. И это тоже проблема. Я иногда вон детям рассказываю, что в Москве танки стреляли не так давно. Они не верят, не может быть. Ну как это может быть? Чтобы танки по дому правительства, по людям, снарядами, чтобы горело. И только фотографии показываешь, вот тогда начинают как-то это. А так нет понимания, нет памяти. А, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, ну это, конечно, очень такой печальный факт, когда у людей... такой возникает амнезия историческая, или даже вот, и отсюда это все вместе, и то, что вот только через неделю сейчас Верховный суд будет решение по признанию Азова экстремистской, да, организации принимать, ну, это явно с большим опозданием, да, и вот эти люди, которые, например, руководят Ельцин-центром, это же не на московских или екатеринбургских кухнях они что-то говорят, а они устраивают такие мероприятия, произносят такие речи публично, ну, которые уже подпадают под нынешнее, я так понимаю, вот уголовное законодательство, там, ну, 5 лет хотя бы они заслуживают.
Там до 3, если мы про статью 207.3, там до 3.
Да, когда они, скажем, клевечат на спецоперацию России и тому подобное. Это же публично произносится, да, в публичном пространстве. А знаете, вот такая какая-то расслабленность, какой-то пофигизм, это мы не помним, а с этим мы затянули. И Азов до сих пор не террористическая организация, только через неделю ее признают. Вот это, конечно, такое какое-то болото, кисель. Это очень, мне кажется, негативно влияет. Все-таки политика должна быть более жесткая такая, ну, дисциплина должна быть.
Но у нас что, дисциплины мало с вами, что ли? У нас дисциплины мало, посмотрите в социологию, там вот все единодушно. У нас вот этих людей, о которых вы говорите, мелят, их не очень много.
Но они, понимаете, такое мелят языками в публичном пространстве против России, против российской армии, против российского руководства. Это вот столько идет вот этого трепа, который, в принципе, нарушает закон уже российский.
Ну, мы же с вами не блюстители закона. Пусть вот за этим специальные люди и следят, я считаю, так.
Да, кто-то убежать успел, кто-то вот, и никто так особо и не наказан.
Ну, мы хотим скорого возмездия, да? Какой-то скорой расправы над этим всем. Давайте подождем немножко. Я думаю, что кто-то сам себя наказал уже, сбежал. Кстати, хотел об этом поговорить, времени не осталось. 80% выехавших после начала спецоперации вернулись назад, да? Хлебнули жизни заграничные, да, и вернулись, потому что сим-карты вернулись, да, по сигналу. По сигналу он видно, да. Вот, и это интересная статистика, потому что многие уезжали, как это, Петр Алексеевич Порошенко-то с Россией прощался. Остаточное прощевай, да, последнее прощание, вот они все остаточно прощевай устроили и уже вернулись. Да, и уже вернулись. Это тоже интересно, потому что нам говорят, вся Россия уехала, остались только вы, примитивные людишки. Оказывается, нет, не вся. А та, которая уехала, взяла и вернулась, потому что там не сахар. Потому что поняли, что вот эта самая гуманитарная война, она идет против всех нас. Безотносительно наших убеждений, там, веры, еще чего-то. Просто против всех. Остаточно, да, меня поправляют, остаточно прощевай, да, Петр Алексеевич прощался. Да, много интересных тем, мало времени, значит, завтра мы с вами обязательно продолжим. Тоже там я себе записываю поговорить и про разные, про мягкую силу, да, и про движение неприсоединения. Завтра, наверное, попробуем про идеологию. Ну, не знаю, посмотрим, что день у нас принесет. Всем хорошего вечера желаю, будьте здоровы. Завтра мы с вами продолжим, ну а вы слушайте радио.